Глава 14. Молодежь в церкви. С первых дней покаяния Николай активно вошел в жизнь церкви и церковной молодежи. Тогда поместная церковь в Сибири насчитывала в своих рядах 150-170 членов. Среди них молодежи было человек 15. Несмотря на то, что молодые люди еще не все были членами церкви, они были едины, как дружная семья. Николай помогал организовывать разнообразные молодежные вечера, встречи молодежи с христианами старшего поколения. Помогали больным, оказывая физическую помощь по дому, по хозяйству, в огородах, и посещали соседние малые группы верующих. Те годы для христиан были трудными. Если во время войны под давлением союзников, от которых ожидали открытия второго фронта, советские власти разрешили открывать молитвенные дома и собираться в них, верующих даже выпустили из тюрем, то после войны на верующих начались новые гонения. Верующих притесняли в школах, притесняли на производстве, представляя им только грязные и тяжелые работы, не принимали в институты и техникумы, общины не регистрировали, собрания незарегистрированных общин разгоняли, штрафовали руководителей собраний и хозяина дома, где эти собрания проводили. О верующих говорили и писали плохо, сочиняли всякие небылицы и грязные истории и печатали это в газетах. Верующих родителей лишали родительских прав и отнимали у них детей. Одним словом, христиан-баптистов считали отбросами общества. Более того, их открыто называли врагами народа, мешающими строить коммунизм, и боролись с ними как только могли, всеми методами и всеми средствами. Но несмотря на жестокое отношение мира к верующим, христианская молодежь жила активной жизнью, при всей занятости. Кроме своей общины посещала маленькие группы христиан в радиусе 40 километров. Сначала ездили в товарных вагонах. Затем, когда многие стали работать и приобрели велосипеды, на велосипедах, а потом и на маленьких мотоциклах. Обычное посещение совершали в воскресенье вечером после своего собрания. Ездить было трудно. Последствия таких поездок были иногда смешными, а иногда и плачевными. Обычно группа молодежи собиралась на станции и узнавала, какой товарный поезд и когда отправляется в нужную сторону. Найдя поезд, молодые люди собирались в пустые товарные вагоны, а при закрытых вагонах в тамбуры и отправлялись в путь. Иногда до нужной станции доезжали благополучно, и когда поезд, еще не доходя до станции, замедлял ход, прыгали с вагонов на песок насыпи. Но бывало и по-другому. При подходе к станции поезду давали зеленый свет, товарняк набирал ход и без остановки проносился через станцию. И вот тогда, уже за станцией, мальчишкам и девчонкам приходилось прыгать с поезда на полном ходу. Не все прыгали удачно. Некоторые, приземляясь, ударялись о камни, натыкались на стоящие вдоль железнодорожного пути столбики, ранили руки, ноги, нередко лица, падая на большой скорости на землю. Еще хуже быть облитым мазутом. Это иногда делали люди, сопровождавшие товарняк. Их место было в тамбуре последнего вагона. Они следили, чтобы не загорались буксы у колес вагонов и не возник пожар в поезде. На остановках они подливали мазут в буксы тех колес, которые при движении нагревались и дымились. И потому их большие масленки всегда были полны мазута. Так вот, такие сопровождающие замечали, в тамбур какого вагона села молодежь, брали масленку в руки, залазили на крышу вагона, по крышам доходили до нужного им вагона и сверху поливали этим мазутом людей. При движении поезда ветер забрасывал струи мазута далеко внутрь, а сверху то с одной стороны, то с другой все брызгали и брызгали этим черным противным мазутом. Тогда доставалось всем. Головы, руки, рубашки, платья — все было в черных пятнах и брызгах. И вот такими, черными и грязными, в ранах и синяках, в порванной одежде, приходили ребята на собрание верующих. Но веселое настроение, безобидные шутки и ободряющие слова слышались из уст мальчиков и девочек. Николай помнит еще и сегодня подобную поездку на станцию Ключи. Помнит эту песню, с которой они шли тогда навстречу. «В утро юности прекрасной, жизни радостный рассвет, мы спешим на призыв властный исполнять Христа завет. Для труда на Божьей ниве мы готовы все отдать, о, не будем же ленивы, пока день не будем спать». Однажды группа верующей молодежи после вечернего собрания поехала посетить верующих на станции Табуны за 25 километров. Туда доехали быстро и благополучно. Изба, где проходило собрание, была полна народа, так как там ждали гостей, то есть молодежь из Кулунды. Собрание с участием гостей, пением, стихами, проповедью прошло благословенно, даже двое покаялось. В конце служения зашли еще представители власти с милиционером, но мешать не стали. Дали возможность закончить служение, гостям даже разрешили попить чаю на дорогу. Когда же гости стали прощаться с хозяевами дома, милиционер предупредил их, чтобы они больше сюда не приезжали, пригрозив посадить их на следующий раз на 15 суток. «А сейчас мы вас отвезем», — предложил он, — «только не вздумайте бунтовать». «Но у нас есть свои велосипеды», — сказал Николай, — «и мы доберемся домой сами». «Нет, мы народ гостеприимный, и мы вас проводим с почетом, а велосипеды ваши конфискованы, и вы все теперь безлошадные». Ничего еще не подозревая, молодежь вышла из избы. Во дворе стояли еще милиционеры и грузовая крытая машина хлебовозка, куда блюстители порядка посадили молодежь. Сюда же сели два милиционера, снаружи закрыли дверцу на замок и поехали. Ехали долго, окон в будке не было и невозможно было определить, в каком направлении движется машина. На вопросы молодых людей, сопровождавшие, только улыбались и отвечали, что они сами не знают, куда их везут. «А кто же знает, куда нас везут?» – допытывались некоторые ребята. «Дядя, который сидит шофером в кабине», — отвечали милиционеры. «А кто он?» «О, он великий человек!» И сопровождающие рассмеялись. Друзья не стали паниковать, но, вручив свои пути Господу, начали петь. Первую песню спели: «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой, мы посвятим Иисусу в дар для Него дорогой. Что может быть нам приятней, как Иисусу служить, жизни простор необъятный, сердце Христу подарить?» Пропели весь псалом, а концовку пропели дважды. «Пусть нас постигнут гонения, смерть за Христа не страшна, с радостным пением хваления мы одолеем врага». После этих слов один из милиционеров спросил: «А кто такие ваши враги? Это мы?» Наши братья были рады, что начался разговор, и стали охотно объяснять, кто у христиан враги. Завязалась беседа. Потом сопровождающие сами попросили нашу молодежь еще спеть. И снова полилась песня. «В утро юности прекрасной, жизни радостный рассвет, мы спешим на призыв властный исполнять Христа завет». Вдруг один из милиционеров спросил: «Вы что, все вы немцы?» «А почему вы так решили? Среди нас есть и немцы, и русские». «Но это же вера не русская, а немецкая». Опять начались разъяснения со стороны молодежи, что баптисты есть во всех странах, так как христианство – это привилегия всех наций, после чего спели еще один псалом на эту тему. «Ни храм, ни золотое здание, но круг отобранных друзей – Христова церковь есть собрание крестом искупленных людей, собрание душ из всех народов, со всей земли и всяких царств, из тюрем, из-под царских сводов, из всех общин и всяких паств. Другой из стражей порядка сказал: «Я украинец, а украинцы любят петь. А вы можете спеть по-украински?» «Сможем», — обрадовались наши и запели. «Ты знаешь, Боже, мое бажання, молитву чуешь ты мою, ты знаешь серця мого страждання, коли я гіркі сльози лью. І хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя?» І так пропіли весь псалом. Заказавши українську пісню, полез в карман, достав платок і став утирати лицо. Видно було, що ця пісня коснулась його серця. За пением і беседами спать не хотілося. І хоча молодим людям нужно було завтра утром бути на роботі, вони не унивали. Вони були раді засвідчувати этим служивим людям о правді Божій і об Ісусі Христі, як Спасителі міра. В минуту передышки между песнями кто-то сказал: «Мы, как Иона в трюме корабля, спокойны, когда кругом опасности. Или, как во чреве кита, не знаем, куда плывем. Кругом, как у Ионы, темно», — сказала одна сестра. Но кто-то возразил: «Нет, Иона сам убегал от Господа, а нас везут. Иона противился Божьему поручению, а мы выполняем его повеление». Настроение у пленников было хорошее. Никто не роптал, никто не жаловался, все были веселы и даже довольны, что удостоились гонения за Христа. Вдруг автомашина свернула с проселочной дороги и поехала по ухабам. Все удивленно посмотрели друг на друга. «Куда? Зачем?» Так ехали тоже долго. Наконец остановились. Открылись дверцы, и послышалась команда: «Выходи!» Вышли. Милиционеры остались у машины. Большой человек, в кавычках, вышедший из кабины, на прощание пригрозил: «Если еще раз появитесь у нас в табунах, хуже будет!» Затем снова забрался в кабину, машина рванула с места и вскоре скрылась из глаз, оставив друзей одних какой-то глухомани. Сильные в кавычках осмотрелись, вокруг раскинулись сжатые поля. Стояла темная, безлунная ночь. Хотя заморозков еще не было, однако ночи были уже холодные. Осень. «Где мы? Куда идти?» Немые вопросы застыли на лицах ребят. Помолившись Богу, пошли по следу уехавшей машины. Пока след шел по вспаханному полю, он был виден. Но как только он перешел на жневье, затерялся, смешавшись с другими следами, оставленными при уборке урожая. Куда идти? Решили ждать утра. Усевшись на землю, стали вспоминать библейских героев веры, претерпевших страдания, гонения и даже смерть за Христа и его дело. Вспоминали тех, кто побывал в подобных ситуациях. Так Авраам пошел, не зная, куда идет. Иаков отправился в неизвестный путь. Путешествие Моисея с Израилем по пустыне, скитание Давида по ущельям и горам. И кто-то вспомнил Рождество Христово и волхвов, пришедших из дальних стран поклониться Ему. Их привела к Нему звезда. «Вот нам бы сейчас такую звезду, чтобы указала нам путь домой», — помечтал кто-то. Все посмотрели на небо, но никакой особенной звезды они не увидели. В разговорах и воспоминаниях время летело быстро. Было уже далеко за полночь. Вдруг с одной и другой стороны послышался протяжный вой. Николай он был хорошо знаком. Волки. Неизвестно было, возвращались ли они с охоты или только собирались поохотиться, но что это был вой волков из полыней, заросли которых находились рядом, никто не сомневался. «Волки, что будем делать?» «Вот поистине Господь нас послал, как овец среди волков», — сказала сестра Зина. Все молчали. Волнение охватило друзей. Никому не хотелось встречаться с волками. Вой волков нарастал, он становился громче и ближе. Николай знал, что нужен огонь. Но где его взять? Ни спичек, ни бумаги не было. Походив по полю, он нашел два небольших камня, набрал сухих листьев кукурузы и, ударяя камнем о камень, стал высекать искры. Долго не могли загореться листья, но, наконец, они начали тлеть, и вспыхнул огонек. Все обрадовались и общими силами стали разжигать костер, собирая вокруг стебли кукурузы и полыни. Костер горел по-настоящему, весело и ярко. Волки тем временем подошли совсем близко. Были видны и горящие глаза, и темные силуэты. Волки уселись, не решаясь подойти ближе из-за огня. Уже начало светать, а они не уходили. Вдруг один брат, посмотрев по сторонам, громко воскликнул: «Слава Богу! Путь нам открыт! Настало время нам отправляться!» Все удивленно посмотрели на него, и кто-то, усмехаясь, произнес: «Брат получил откровение, увидел, наверное, звезду?» Но тот не сдавался. Он продолжал свою речь: «Сам Бог открывает нам путь домой, посмотрите!» И он указал рукой в ту сторону жнивья, где не было волков. Все осмотрелись, только одна сторона была свободна для выхода, с трех других сидели волки. Помолившись Богу и приняв это за знак Божьей помощи, все согласились идти в открытую сторону. Загасили костер и пошли с пением. «Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью, в ужасе страшном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к Тебе вопию, сжалься над мною, спаси и помилуй, с первых дней жизни я страшно борюсь, больше бороться уж мне не под силу, Боже мой, Боже, к Тебе я молюсь». За этой песней последовала другая: «Юность светлая, весна ранняя, мы ее Творцу принесем. Молодые дни, золотые дни, лишь для Господа живем». Шли, пели и плакали, а волки сопровождали их тремя группами. Одна осталась сзади и шла следом. Две другие шли справа и слева от закланных агнцев. Так они и шли под охраной волков. Иногда волки сворачивали, и друзья также сворачивали и шли, как по живому коридору. Взошло солнце, а волки все еще сопровождали ребят до самой дороги. На проселочной дороге одна сторона была свободна от волков, и друзья, поблагодарив Господа за волков, весело побежали по ней. А волки, исполнив свой долг, повернули назад и скрылись в высокой сухой полыни, превышающей рост человека. Дорога, по которой пошли друзья, была пуста и безлюдна. Наконец впереди показалась бричка, запряженная парой лошадей. Она двигалась навстречу. Ребята обрадовались, но напрасно. Человек на бричке, не доезжая до них, круто свернул с дороги и объехал их стороной. Друзья огорчились, но когда посмотрели друг на друга, то рассмеялись и поняли, что тот человек попросту испугался. Их лица были разукрашены сажей от костра, одежда тоже испачкана, а у некоторых и порвана. Хотя никто не знал, куда ведет эта проселочная дорога, ребята бодро зашагали по ней, уверенные, что она правильная, ибо указана самим Богом через волков. Эта дорога привела их к большому русскому поселку. Здесь они узнали, что до Кулунды 40 километров. Получалось, что ребят отвезли от дома километров за 60, и одну треть пути они уже прошли. В этом селе была группа верующих христиан. Молодых людей тут же приняли, обогрели. Здесь они умылись и позавтракали. Домой их вез на бричке верующий колхозник по имени Матвей и пригласил посетить их общину, что молодежь потом и делала не раз. Здесь у них не случалось никаких происшествий, так как сам председатель колхоза с уважением относился к верующим. Домой добрались только после обеда. Идти на работу было уже поздно, и потому, собравшись после короткого отдыха, миссионеры рассказали всем остальным христианам, обеспокоенным их долгим отсутствием, о своей необыкновенной поездке. Выслушав историю их возвращения домой, братья и сестры со слезами благодарили Бога за его милость и мудрость, за то, что он даже волков использует для служения своим последователям. Спасенные же друзья, усталые, но счастливые, обогатились новыми познаниями о своем Боге, как о добром пастыре. Эта поездка их не сломила, напротив, закалила их верность Господу и вдохновила на новое служение, открыв перед ними новые горизонты. Да и в табунах были потом еще не раз, и, видя, как две новые души возрастают в вере, радовались и говорили, что их испытание было не напрасным. Известное изречение: «Молодые люди видят перед собой вершины и желают их покорить, а старые видят горы и стараются их обойти», как нельзя лучше подходило к нашим друзьям. Они были молоды. Мы в молодости искренне стараемся за дело жизни пожертвовать благое. Спустя же годы сами удивляемся, как в голову могло прийти такое. На завтра молодежь опять благодарила Господа за то, что его милосердие обновилось снова. Ни у кого из учеников второй смены и из работающих не возникло проблем из-за их отсутствия. В своей ревности молодежь делала много ошибок, но слава Богу, что молодость – это недостаток, который быстро проходит. Молодость упрекают за самомнение, дескать, она полагает, будто мир начался с нее. Но старость еще чаще думает, что мир кончается вместе с нею. Слава Богу, что Господь своих учеников не оставляет в беде, но исполняет свое обещание. И вот я с вами во все дни до скончания века. Матфея 28:20. Если только мы ходим Его путями и послушны Его повелениям, Он с нами в любое время. Всегда, как написано во втором послании Коринфянам 13:11, кто научился доверять Богу, того не страшит будущее. Ибо Бог везде, и вся земля Господня.